Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами в течение этого часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Что нам показывает Яндекс? Яндекс нам показывает, в общем, хорошее, что в движении в городе хорошее. Всего лишь трехбальные пробки на МКАДе. Здесь затруднение от скоростного диаметра примерно до Ленинградского шоссе. Также пробка на МКАДе небольшая между Щелковским и Горьковским шоссе. Третье транспортное кольцо потяжелее. Лефортовский тоннель. Внешняя сторона также от Большой Тульской улицы. Пробка эта тянется до, наверное, проспекта Багратиона и сюда дальше. Это внутренняя сторона, прям до проспекта Мира. Вы так вот потолкаетесь. Садовое кольцо, но более-менее, за исключением участка в районе, соответственно, Серпуховской.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, мы начнем с вами с ядерной темы. Дмитрий Песков сказал, что Путин не ставил сроков по изучению целесообразности ядерных испытаний. Далее генсек НАТО призвал союзников готовиться к длительной конфронтации с Россией. ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, тревогу бьет. Говорит, четверть детей младшего школьного возраста страдают от избыточного веса в европейском регионе. И ректор МГУ Виктор Садовничий заявлял о проблеме концентрации олимпиадников в топовых столичных вузах. Говорят, что это проблема, и эту проблему нужно как-то решать. В «Умных парнях» у нас академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, научный редактор Роскосмос-медиа Игорь Маринин. Будем про МКС говорить, про будущее космоса тоже будем говорить.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и, соответственно, давайте с главной темой вчерашнего дня обсудим. И, соответственно, последние две недели уже ведутся активные дискуссии по поводу ядерного оружия. Поводом послужило, что в России было объявлено, что прошли различного рода технические испытания новейших ракет, способных нести ядерные заряды. И, соответственно, на эту тему высказывался и Дональд Трамп, который сказал, что там у американцев есть фантастическое оружие, которого вообще ни у кого нету. Но, соответственно, вчера было много заявлений Владимиром Путиным сделано по поводу ядерного оружия, по поводу, соответственно, безопасности Российской Федерации. И прозвучал тезис по поводу, соответственно, перспектив того, что могут быть какие-то ядерные испытания, но со своей стороны Российская Федерация заявляет, что ядерные испытания натурные могут рассматриваться только если американцы это сделают, а есть вероятность, что американцы первыми это сделают. Дмитрий Песков сказал, что Путин не ставил сроков по изучению целесообразности ядерных испытаний. С тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности, начало подготовки к таким испытаниям потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам понять намерения США. Александр Ермаков, научный сотрудник Института мировой экономики международных отношений имени Примакова. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а мы сейчас наблюдаем какое-то начало новой ядерной гонки или все-таки нет? Было ощущение, что Дональд Трамп как-то очень обеспокоенно высказывался по поводу того, что касается ядерной повестки в Российской Федерации, и как будто бы он хочет запустить какую-то ядерную гонку, нет?
Ну, смотрите, это вопрос, конечно, точки зрения. В каком-то смысле, с точки зрения, допустим, тех же Штатов, ядерная гонка, какая-то гонка ядерных вооружений, она уже довольно давно идет, и они это связывают в первую очередь со стремительным ростом Китая, потому что китайские ядерные арсеналы выросли за последние 10 лет в разы, и они продолжают расти. Американцы считают, что к середине 30-х годов, к концу 30-х годов, они, китайцы, выйдут на тот же потенциал, что и Россия, и США. Соответственно, они это воспринимают как уже идущую во всю ядерную гонку. С другой стороны, и мы воспринимаем американские ответные действия или план ответных действий на рост Китая как направленные против себя, потому что вот у нас такая сложилась ситуация, такой треугольник, формирующийся ядерного, который очень неуютный, из которого непонятно, как мы все будем выруливать, потому что американцы, естественно, для себя считают, что возможным конфликт одновременно с Россией и Китаем. А мы-то не находимся в военном союзе с Китаем, поэтому мы должны будем реагировать на американский рост как направленный только против себя. Китай на своем фоне считает, ну, то есть Китай для себя считает, что он никакой гонкой не занимается, естественно, просто строит силы ядерного сдерживания, полагающиеся его статусу как сверхдержавы. Ну, он себя явно мнит одной из двух сверхдержав наряду с США, равный, соответственно, он считает, что он имеет право на равные ядерные силы. Поэтому в каком-то смысле ядерная гонка-то у нас уже давно идет, и много лет, несколько лет так минимум. А то, что мы сейчас наблюдаем болезненную реакцию Дональда Трампа на эту ядерную тематику, она, возможно, как минимум отчасти, ну, отчасти она, конечно, связана с нашими новыми, с нашей новой системой вооружения, потому что это появилось в медиаполе, а Дональд Трамп, он довольно ревнив, похоже, к медиаполю, и он считает, что только он должен быть в центре.
Рулить этим.
По новостям, по крайней мере, быть главным хедлайнером. Вот. Ну и, конечно, это связано с его визитом в Азию, с его туром по Азии, с его общением с китайским лидером, поскольку вот у нас в СМИ обычно цитируют его относительно нас, но если посмотреть его крайние высказывания по ядерным испытаниям, он подчеркивает, что вот США честные не проводники ядерных испытаний, а Россия и Китай тайно проводят ядерные испытания. Это связано с таким немножко казуистическим спором, немножко взаимным подозрением, поскольку никто не всерьез не считает, что проводятся полноразмерные ядерные взрывы. Что Китай, Россия или США проводят полноразмерные ядерные взрывы, никто друг друга в этом не упрекает, поскольку такой ядерный взрыв был бы сразу зафиксирован сейсмическими датчиками крупномасштабными, как вот мы фиксировали все ядерные взрывы КНДР. Но есть очень много казуистических споров, поскольку страны проводят и не отрицают этого, проводят, ну, не будем наших зрителей напрягать физикой лишней, так называемые либо подкритичные ядерные испытания, либо гидроядерные испытания, не путать с термоядерными в коем случае, гидроядерные. Это такие взрывы, в основном химического взрывчатки, которых испытывается, так сказать, ядерный заряд до выхода на его полноценную поддерживающую критическую реакцию. То есть испытывается, как воздействует плутоний. И подобные испытания проводят и США, и Россия. И друг с другом мы обмениваемся постоянно упреками, потому что вот мы говорим, что наши испытания соответствуют стандартам DJI, а вот ваши на самом деле не соответствуют. И вот мы вам не доверяем, мы хотим посмотреть. Никто друг другу ничего не показывает, естественно. А Китай вообще в таких разговорах не участвует. Мы с американцами хотя бы друг другу обмениваемся критикой по этому вопросу, друг друга хотя бы ругаем на периодически на самих профессиональных заседаниях.
Ну, а не кажется...
Китайцы вообще молчком сидят.
Китайцы, понятно, но у китайцев есть вполне логичная аргументация, которую они отбивают попытки американцев там навязать свое видение. Это даже касается и ракет там средней и меньшей дальности, не говоря о ядерном оружии. У них арсенал сильно меньше, поэтому они все делают так, как вот... Они говорят, давайте паритет будет количественный, тогда мы с вами поговорим, какие документы будем заключать.
Это забавная ситуация, конечно. Китайцы говорят, что вот... Когда китайцы говорят, что давайте садитесь с нами обсуждать сокращение ядерного оружия, они говорят, мы, конечно, будем, когда вы сократитесь до нашего уровня.
Конечно,
они
все
это делают. Какой ваш уровень? Они говорят, не надо, мы вам скажем, когда вот вы досократитесь, мы вам обязательно сообщим.
Когда достаточно.
Да, когда вы достаточно сократились. Вот, тогда мы скажем, что мы готовы с вами ставить. Поэтому, если посмотреть последнее высказывание Трампа, он, конечно, тоже в это не влезает, он тут повторяет, по сути, упреки американцев, что вот Россия и Китай, вероятно, проводят испытания, так сказать, нарушающие стандарт вот, нулевого выхода, чтобы не было выхода ядерной энергии. А вот мы не проводим, поэтому, возможно, американцы имеют в виду, что они будут проводить более, так сказать, эффективные.
Да, но не кажется ли вам, что мы сталкиваемся с риском определенным окончательного разрушения прежнего миропорядка, если натурные испытания американцы проведут? Плюс вопрос отношения Трампа к различным документам, которые были заключены еще вот когда мир был двуполярным.
Конечно, у него негативные.
Да, у него негативные. И поэтому есть вот договор Девзяи, например. Был договор, и нет договора, скажет Дональд Трамп. Но и тогда, и вот это вопрос, это какая-то как бы точка экстремума будет, до которой все дойдут и после этого сядут за какие-то столы? Или все-таки, ведь есть же ощущение, что если вот этот священный договор Девзяи будет нарушен, то тогда все вот камни на камне не останется.
Ну, смотрите, во-первых, по сути, Девзяи, в принципе, можно сказать, от него действует, к счастью, система мониторинга, которая эффективна, международная, которую надо поддерживать. Но и США его не ратифицировали, и мы отозвали свою ратификацию. И американская позиция последние 20 лет, с тех пор, как у них не получилось ратифицировать, что вот у нас есть наши внутренние стандарты, и они строже, чем Девзяи. В плане того, чтобы нулевой был выход ядерной энергии. И мы придерживаемся своего стандарта, а вот другие страны, они только Девзяи подписали, они вообще хуже нас испытывают, и вот вообще вот они плохие, а мы хорошие, как обычно. Поэтому Девзяи, можно сказать, что уже, конечно, у него нет надежды на ратификацию, вероятно, по крайней мере, на текущем этапе. Другой вопрос, что дойдет ли до полноразмерных подземных ядерных стран, вероятно, для этого потребуется еще дальнейшее много этапов такого взаимного накручивания, просто сейчас, даже по итогам высказаний Трампа, сначала американские политики такие пытались их как-то для себя и для публики интерпретировать. А в принципе через несколько дней специалисты из Страткома вышли и сказали, что мы вот продолжаем придерживаться того, что вот мы следим за окружающими странами и проведем симметричные испытания. И у нас, в принципе, вчера по результатам совещания Собеза, когда были тоже достаточно грозные заявления по итогам и президента, и Песков у нас объяснял несколько раз, что мы продолжаем придерживаться того, что мы следим за остальными странами и будем действовать симметрично. Тут, конечно, забавный может быть момент, что КНДР может провести полноразмерное ядерное испытание, и все скажут, что вот.
И кто им что сделает после этого? И кто им что сделает? Но с КНДР это вообще отдельная история.
Да, они могут провести отдельное испытание, и Трамп может сказать, что вот. Вот вы смотрите, вот они проводят, значит, мы тоже имеем
право. Либо Трамп попытается провести в качестве устрашения как раз, он же все делает ради устрашения, пока что просто вербально там в социальных сетях и выступая перед журналистами. Но здесь по факту, если никто не слушает его вот этих вот вербальных угроз, то, соответственно, он будет проводить. У него же вся риторика направлена на устрашение противника. Оппонента.
Ну, в каком-то смысле, да, но с другой стороны, в какой мере можно ядерными испытаниями устрашить, а в какой мере это просто легитимизирует для остальных
такую же деятельность.
И тоже многие вопрос. В США и специалисты, и, возможно, те, кто в кулуарах и Трампа может и прислушаться, они могут сказать, что это просто легитимизирует ядерные испытания. Ладно, для России, у нас, в принципе, достаточно опыта, что мы можем и так ядерный заряд проводить. Это легитимизирует ядерные испытания для Китая вновь. А Китаю, возможно, они более полезны.
Спасибо.
Для нового этапа модернизации.
Спасибо, да. Александр Сергеевич. Вас благодарю. Александр Ермаков, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К следующей теме мы с вами переходим. И генсек НАТО Марк Рютте выступил с нетривиальным заявлением, надо сказать. Он сказал, что призвал, точнее, союзников готовиться к длительной конфронтации с Россией. Он говорит, что страна, наша страна, остается дестабилизирующей силой в Европе и мире. Выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, интересно еще, да, где он выступал именно? А промышленный оборонный форум в Румынии. Он добавил, что государства Альянса не должны быть наивными. Мы тоже должны быть готовы, говорит Рютте. А что здесь еще интересного? Он говорил о возможной реакции на нарушение Россией воздушного пространства стран-членов Альянса. По его словам, сбивать российские военные самолеты НАТО будет только в случае прямой угрозы безопасности. В ином случае воздушные суда просто выведут за пределы воздушного пространства. И обсуждение маршрутов российских самолетов начались после того, как Польша и Словакия обвинили Россию в пересечении своих воздушных границ. Ну, до этого звучали обвинения, что, значит, беспилотники, которые оказывались на территории Европейского Союза, это якобы российские беспилотники, никаких доказательств не было дано. Покричали, вроде бы забыли, но, скорее всего, как кролика и шляпу, тоже будут доставать и эту тему периодически. Александр Гусев, доктор политических наук и профессор Академии наук. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, стоит ли все-таки считать, ведь Рютте изначально очень хороший опытный аппаратчик, он прекрасно все понимает. И стоит ли считать вот эту вот историю про длительную конфронтацию с Россией, это новая идеология НАТО ради сохранения альянса как такового?
Ну, я полагаю, что действительно вот Рютте, бывший премьер-министр Нидерландов, а сейчас генеральный секретарь НАТО, безусловно, так сказать, очень хороший аппаратчик. Он просто так ничего не делает. Понятно, что это консолидированное мнение членов стран Североатлантического блока. Он же не сам эту песню поет. Понятно, что они там заседают. Они заседают в Рамштайне. Они заседают то в Лондоне, то в Париже, то еще где-то. Так называемая коалиция желающих, где обсуждают в том числе, конечно, и вопросы взаимодействия с Российской Федерацией. Но если отталкиваться от вот последних слов господина Рютте о том, что длительная конфронтация между НАТО и Россией, но она имеет под собой достаточно серьезные основания. Мы же понимаем, что страны НАТО, их 31, вот, это достаточно серьезно, с одной стороны, а с другой стороны, не так уж это и опасно, потому что, во-первых, они не очень самостоятельны. Учитывая, что практически 72% бюджета, в финансовом плане бюджета НАТО, это американские доллары. Это американское вливание. И лишь 28% это вот они собирают дань со всех стран-членов альянса. Поэтому заявление, ну, оно носит чисто политический характер, безусловно, потому что в военном плане сегодня НАТО не представляет для нас серьезной угрозы, вот, а вот в политическом мы же видим и мы слышим, о чем договаривается Рютте с Трампом в Вашингтоне. По крайней мере, вот неделю тому назад была встреча американского президента с генсеком НАТО, да, в овальном кабинете, где они обсуждали, в том числе и безусловные вопросы взаимодействия с нашей страной. Вот, и Рютте там уговаривал Дональда Трампа о том, что, во-первых, необходимо поставить там агавки Украине, а во-вторых, не надо встречаться в Будапеште. Но это, опять же, это же не личное мнение Рютте.
Это так это же тоже понятно, что это консолидированная история, но Рютте считается довольно опытным и самым опытным вообще чиновником в Европейском Союзе, грамотным чиновником, и поэтому, естественно, и отмена Будапешта, вероятно, и была продиктована тем, что все крутится вокруг идеологической составляющей. Если допустить, что американец и американский президент и русский президент встречаются в стране Европейского Союза, которая формирует некую фронду против генеральной линии Европейского Союза, встречаются без Европейского Союза и решают вопросы Украины, конечно, вся вот эта конструкция, которая выстраивалась вокруг того, что Европа – это цветущий сад, там, от русских надо защищаться и Россию надо ослабить, это все рушится. Будапешта нету никакого, а вливание как бы в военно-промышленный комплекс происходит у европейцев. Не случайно они и в Румынии, не случайно же они в Румынии встречались. Румыния вообще укрепрайоном становится довольно мощным. И какие-то заводы там будут строиться. И поэтому
там военная база в Румынии.
Военный аэродром еще. Да, крупные.
В Дивиселу, да, там очень серьезная авиабаза, там и F-16, и F-35, поэтому это очень серьезно, если говорить о Румынии, это фактически форпост НАТО сейчас.
Ну и получается, что они, смотрите, но здесь два варианта. Да. С одной стороны, им нужно сохранить, как бы преодолеть вот этот кризис целеполагания, который периодически возникал у Альянса. И понятно, почему ищется враг в лице России. Это очень удобно. А с другой стороны, это вопрос перспектив. Ну, то есть сказал А, будет он говорить Б в плане полномасштабной войны в Европе с Россией, или же все-таки нет?
Потому что... Да нет,
Почему нет?
Да-да.
Почему нет?
Да нет, никакой войны в Европе не будет. Они не будут жертвовать собой. Это понятно, что... Да, это конфронтация есть, да, она носит чисто политический, идеологический характер. Вот я тут с вами абсолютно согласен, и основное целеполагание – это настроить Европу против России. Вот в таком, что называется, цукцванге, жить последующие годы. Россия агрессор, Россия угроза номер один, ну не Китай же с Индией. Нет, и не Соединенные Штаты. Понятно, что Россия, этот, как они говорят, колос на глиняных ногах, да, большая, разобщенная, там, да, ну в военном плане достаточно сильная держава. Она угрожает Европе, они же сейчас это формируют общественное мнение очень активно. Но дальше, так сказать, определенные вот, ну, как хотите, там, красные черты, черные черты, они не пойдут. То есть вот эта конфронтация будет сохраняться, будет, естественно, железный занавес не с нашей стороны, а с их стороны. Мы же сейчас видим, что они фактически отказываются от визового режима. Они, в общем, достаточно жестко реагируют на шенгенскую визу. Да, многие страны, так сказать,
но там... Но это же тоже перепрошивает. Я почему про идеологию так много говорю? Да. Потому что это же тоже перепрошивает самих европейцев. Можно говорить сколько угодно по поводу того, что Россия избрана врагом, и это очень удобно. Но другое дело, когда огромное государство подвергается... Соответственно, вот такому остракизму коллективному, это не может не сказываться в том числе на самом Европейском Союзе. Очень крупный регион, 500 миллионов человек. Конечно. Визовая история, все, закрытые границы, еще с ковида началось. Да. Затягивание поясов в пользу оборонно-промышленного комплекса. Экономические сложности, хотя жирок все равно остался. И по сути получается, что Европейский Союз становится, как бы сначала идет НАТО, потом Европейский Союз. То есть НАТО перестает быть надстройкой, а НАТО становится вот как бы основным телом вот этой системы. И получается, что все 500 миллионов человек будут работать только на альянс. Но вопрос, купятся ли они на эту угрозу или не купятся, потому что что делать с экономикой, что делать со всем остальным. И получается, уже мы переходим к формату диктатуры, а не демократии европейской.
Евгений, мы с вами практически говорим об одном и том же.
Так.
Но я бы не стал, во-первых, я бы не стал ставить там НАТО впереди Евросоюза. Евросоюз — это все-таки европейская семья, но это больше экономика, потому что Европейский Союз, понятно, да, создавался как экономический союз государств там в 1955 году, даже раньше. Страны, так сказать, Европы вошли в этот союз. Сегодня 27 стран. Вот. Но если говорить о НАТО, там действительно 31 страна, только две за пределами Европы. Это США и Канада, остальные это европейские страны. Но это чисто военно-политический союз. Тут экономики нет как таковой. Поэтому здесь я бы не стал, так сказать, говорить, вот важнее там НАТО или важнее Европейский Союз. Мы торговали, кстати, и торгуем с странами Европейского Союза. Мы никогда с Европейским Союзом не торговали. Мы торговали с каждой европейской страной в отдельности. Входит она в состав Европейского Союза или не входит. То есть в Европе 54 страны. 27, то есть половина, входит в Европейский Союз. 27 не входит. Но мы торгуем с каждой европейской страной. И, кстати, продолжаем торговать. И Франция, и Великобритания покупают у нас и газ, и нефть, и не только, кстати, и углеводороды. Поэтому, может быть, не так активно. Там в 2013-2014 году у нас торговый оборот был порядка 430 миллиардов евро. Представляете, сейчас он упал там до 70 со странами Европейского Союза.
Спасибо.
Да, а НАТО — это чисто военно-политический союз.
Спасибо большое, Александр Анатольевич. Вас благодарю. Александр Гусев, доктор политических наук, профессор РАН.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина, мы с вами продолжаем. Так, ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, говорит, что четверть детей младшего школьного возраста страдают от избыточного веса в европейском регионе. Речь идет о несовершеннолетних от 7 до 9 лет. В докладе эти цифры приводятся. Всемирный, значит, документ подготовлен за период с 22 по 24 год. Отмечается, что в среднем мальчики... 13% чаще страдают ожирением, чем девочки, 9%. Эксперты добавили, что 66% опрошенных родителей с избыточным весом считают, что их детей нормальный или недостаточный вес. Организация начала вести мониторинг в Европе с 2007 года. В сентябре в детском фонде ООН заявляли, что число детей и молодых людей в возрасте от 5 до 19 лет, страдающих от избыточного веса, с 2000 года удвоилось и составило 391 миллион человек. Оксана Михалева с нами, кандидат медицинских наук, врач, детский эндокринолог и диетолог, доцент кафедры детских болезней Маники. Оксана Григорьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько это серьезная цифра? И самое главное, если цифры есть, есть ли системное решение или системный подход к решению этой проблемы?
Да, к сожалению, сейчас мы столкнулись просто с эпидемией детского ожирения. Буквально вот последние несколько десятков лет мы видим очень сильный прирост детей с ожирением, начиная уже с 5-6-летнего возраста. Конечно, эта ситуация печальная, потому что ожирение провоцирует в дальнейшем проблемы уже во взрослом возрасте и укорачивает практически продолжительность жизни.
Но основная проблема в чем? Дети питаются фастфудом, мало двигаются, или просто мало двигаются, или что?
Да, к сожалению, причины довольно банальны. Это вестернизация, по сути дела, нашего образа жизни, да, то есть это западный стиль питания, высококалорийное питание, много сахара, жира, соли, это употребление фастфуда, джанкфуды, вот всякие снеки, перекусы, сладкие напитки. То есть этого уже достаточно для того, чтобы ребенок приобрел ожирение. Ну и кроме того, стали дети меньше двигаться, они, как правило, много учатся, там делают домашние задания.
Сидят,
репетиторы сидят. И так далее, да, и поэтому они очень мало двигаются. У нас, как эпидемия ожирения, она сопровождается эпидемией гиподинамии. Теряется мышечная масса, и негде просто сжигать эти лишние калории.
А есть ли прямая взаимосвязь между тем, что ребенок ест, и его, например, интеллектуальными способностями? То есть насколько питание влияет на работу мозга, например, и нервной системы?
Ну, в плане ожирения, наверное, такой связи нельзя провести. Здесь больше, наверное, с дефицитами. Если есть какие-то дефициты в питании, например, дефицит железа, да, то есть у нас происходит гипоксия, кислородное голодание, и ребенок, конечно, может хуже учиться. Но при ожирении часто бывают различные дефициты, поэтому если вот такую непрямую связь, да, можно провести.
Нет, а в целом качество питания, даже если мы не говорим про ребенка, который страдает ожирением, а просто вот там... Условно, большое число джанкфуда, быстрые вот эти вот быстро всасываемые там какие-то продукты и так далее, они же могут, да, повышать уровень, например, глюкозы и, соответственно, может быть, приносить какую-то радость, а потом откат будет какой-то. И вот эти вот постоянные качели какие-то, если это действительно существует, может приводить к негативным последствиям.
Конечно, приводит к негативным последствиям, кроме набора веса, еще много негативных последствий, потому что такая еда, она обладает низкой нутритивной ценностью, то есть она калорийная, она дает приятные ощущения, но она не приносит нам пользы. Там очень мало хороших веществ, да, то есть того же белка, омега-3 жирных кислот, и микронутриентов там очень мало. Эта пища обеднена, она неполноценная, и, соответственно, человек постепенно уходит в дефициты, и эти дефициты негативно сказываются и на здоровье, и на интеллектуальном развитии, на уровне энергии. У многих детей сейчас нет сил, нет энергии, они не могут учиться адекватно. У них не хватает сил на спорт и так далее.
Это конечно, именно с едой связано? С едой?
Ну, во многом, да.
А насколько, если ВОЗ дает статистику по европейскому региону в целом? Если говорить про Российскую Федерацию, все-таки преобладает ли у нас до сих пор, сохранена ли у нас какая-то культура питания, или мы тоже вот вестернизируемся, и здесь тоже нужно системные решения какие-то принимать?
К сожалению, очень сильно мы сейчас вестернизированы практически во всех регионах. У нас очень большой всплеск идет ожирения. Очень распространен все-таки фастфуд, джанкфуд. Дети пьют сладкие напитки. То есть мы как бы перестали пить там воду, молочные продукты. Да, у нас в основном в приоритете сладкие напитки. Поэтому, да, мы повторяем опыт других стран, западных стран.
Как отвечать от сладкого, если родители действительно понимают, что существует такая проблема, но понятно, что если взрослый человек, в принципе, силу воли может там взять в кулак и что-то начать делать, потому что понимает, к каким он перспективам хочет прийти, то с детьми, конечно, посложнее. Что здесь стоит сделать?
Да. Конечно, с детьми сложнее, потому что они и быстрее привыкают, и сложно их ограничивать, потому что для них это может быть даже психологическим каким-то таким стрессовым моментом. Поэтому все мы это делаем постепенно. В первую очередь, если приходит такой ребенок к врачу, мы с ним договариваемся. То есть если мы с ним можем установить контакт, договориться, что убрать хотя бы сладкие напитки. И обязательно ребенку нужно оставить какую-то вкусняшку на каждый день. То есть нельзя резко убирать все сладкое, да? Проще договориться оставить, например, одну вкусняшку, например, маленькую шоколадку, и он будет знать, что сладкое свое он получит. Тогда меньше тревоги и легче отказаться от сладкого.
Угу. Как долго этот процесс занимает?
Ну, как правило, если ребенок уже дошел до врача, врачу проще объяснить, конечно, и договориться с ребенком. Ну, как правило, все равно это месяца 2-3 занимает.
А с вашей точки зрения, каким образом будет ли все-таки меняться культура питания? Придет ли осознание, что есть большая проблема из-за фастфуда, из-за того, что, как вы сказали, что продукция, да, богата жирами, но она совершенно не богата витаминами, и здесь нужно будет что-то делать?
Ну, процесс уже пошел, потому что общество все-таки стало заботиться о своем здоровье. Вы видите, что многие, особенно молодые люди, к сожалению, это еще не детский возраст, но это уже молодой возраст, они начинают питаться правильно, здоровым образом жизни заниматься, спортом, много ходить, да, то есть процесс уже идет. Но, к сожалению, пока до детей не очень это все хорошо дошло. Там разные причины есть, в частности, загруженность очень большая, учебным процессом, когда им просто некогда заниматься спортом. Стресс от учебы, в том числе, который может провоцировать переедание для того, чтобы успокоиться, да. Поэтому здесь сложнее. И, конечно, нужен какой-то системный подход. Вот его пока что у нас в стране не, ну, практически нет. Да.
Понятно. Спасибо большое, Оксана Григорьевна. Вас благодарю. Оксана Михайлова, кандидат медицинских наук, врач, детский эндокринолог и диетолог, доцент кафедры детских болезней МНИКИ.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну нет, конечно, мы еще на этой теме побудем, потому что я вижу, какое количество сообщений от вас идет. Валерий говорит, только родители определяют, как ребенок питается. Наша картофельно-майонезная культура идет из 50-х. Запад добавил фастфуда. Посмотрите в метро, сколько людей с лишним весом. Валерий, а я, честно говоря, рискну с вами поспорить. Потому что посмотрите на людей, да, которые в детстве, например, питались вот этими продуктами, как вы говорите. Во-первых, картошку незаслуженно демонизировали. Картошку. И тема с майонезными салатами, она всегда была, и, скорее всего, она останется. Но майонез не был причиной глобального ожирения, массового ожирения. Причиной массового ожирения стал тот самый джанк-фуд, потому что даже прекрасные блюда, как картошка с котлетой и салатом из огурцов и помидоров, политые даже, допустим, майонезом, очень сильно уступают перспективам поесть бургер, полирнуть это все, значит, какими-нибудь наггетсами и картошкой фри. Именно эта еда стала, соответственно, первопричиной того, что люди стали сильно набирать, сильно переедать стали. Потому что даже в картошке с котлетой, там, с кабачковой икрой или еще с чем-то, там более сбалансированный набор всяких микроэлементов, чем то блюдо, которое я вам описала. У знакомой дочь 10 лет 90 килограмм. Ого. Мать считает, что худеть не надо, говорит Татьяна. У худых есть какой-то секрет, говорит Сергей. Не всегда, нет. Бывает, ну, понимаете, есть и другая крайность, конечно, когда люди объявляют вообще, что вся еда зло, картоха зло, мясо зло, один салатный лист добро и ложка меда, дай бог, потому что это не белый сахар свекловичный, хотя там тоже все это все равно на глюкозу распадается. Вот, есть другая крайность. Но как, мы же говорим с вами про оздоровление, потому что, во-первых, от качества питания зависит и работа мозга, естественно. От качества питания зависит, насколько человек будет сильным. От качества питания зависит много чего. Все знают, мало кто хочет готовить 3 раза в день. Они, ну, 3 раза в день. Почему? Понимаете, и среди приготовленной еды можно найти что-то такое, что будет полезно. Можно найти это все. Поэтому так, как вы себе представляете запрещать ребенку все то, что он видит в магазине? Ну, так и запрещать. Говорит, нет, нельзя, все. Ну, так, а родитель на что нужен? Понимаете, в битве маркетологов и родителей родители должны победить в любом случае. Не маркетологи, а родители должны победить. А во мне 90 при росте 183, я бы килограмм 5-то подсушил как раз к лету. В 10-летней девочке не может быть 90 килограмм, говорит Валерий. Ну, я пишу вот тут то, что есть. Говорю, точнее, то, что есть. Так. Только родители определяют, как и чем питается ребенок. Я не ем сахар, соль и не даю это своим детям, говорит Валерий. Но вот тоже вопрос, Валерий, понимаете, а некоторые бы врачи поспорили бы с вами по поводу соли. Потому что соль тоже нужна организму. И самое главное, да, вы не даете, там, я не знаю, обычный белый сахар, да, но все равно с каких продуктов этот сахар ребенок получит. Но я и говорю, что в крайности впадать не нужно. Основная проблема в этом. Но еще основная проблема, что дети мало двигаются. Ну, просто мало, потому что они в школе до 5 часов находятся, потом 5 уроки делают, еще что-то. Физры объективно недостаточно. И в итоге мы получаем вот эту с вами статистику.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь поговорим про олимпиадников. Сначала олимпиадники создали проблемы другим детям, которые поступали без олимпиад в институте, а теперь олимпиадники создают проблемы друг другу и заодно высшим учебным заведением. Потому что ректор МГУ Виктор Садовнич заявил о проблеме концентрации олимпиадников в топовых столичных вузах. Они занимают большую часть бюджетных мест на некоторых направлениях и вытесняют абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. В этом году 55% олимпиадников поступили в 10 вузов. Это Вышка, МФТИ, финансовый университет, МГТУ, МГУ, РАНХИКС, МИФИ, Петербургский госуниверситет, РУДН. Так, и существующая система зачисления победителей школьных олимпиад в вузы не нуждается в кардинальных изменениях, кардинальных реформах. Об этом представители ведущих университетов страны с Коммерсантом делились и, соответственно, подчеркивают, что олимпиадники создают уникальную интеллектуальную среду, повышают рейтинги вузов. В Миноборнауке окончательного решения пока не видят. Ну, то есть есть проблема, очевидно, но вузы говорят, Садович говорит, что проблемы есть, другие вузы говорят, что проблем нету. Денис Фомин-Нилов, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, кандидат исторических наук. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а есть все-таки какой-то перекос?
Как знаете, думаете? Да. Конечно, на мой взгляд, есть. И очень существенный. Дело в том, что в целом вот, процедура поступления в университеты России очень сложная, запутанная, и на самом деле эта система очень стрессовая для абитуриентов, для родителей. Угу. И да еще и правила поступления каждый год модернизируются, реформируются, ну, естественно, под флагом, чтобы сделать лучше, краше, отбирать самых достойных и так далее. Но на самом-то деле ведь люди хотят стабильности, прозрачности и в какой-то степени предсказуемости. Да. И в этом смысле, конечно, на мой взгляд, лучше уж ввести какой-нибудь мораторий и не трогать, как работает и работает, тем более все-таки наш, собственно, главный ректор страны в свое время олимпиадное движение, он же и вывел на этот высокий уровень, когда шло противодействие к ЕГЭ. Очень сильное общественное противодействие. И многие говорили, что ЕГЭ отбирают только таких людей, которые на тестах натренируются.
Натасканные, да.
Какие-то, да, натаскаются на тесты, как бобики, и там чисто ответят, а смыслов не понимают, широкой картины не видят. А вот, дескать, через Олимпиаду как раз отбирать тех самых таких думающих, интеллектуальных ребят и, соответственно, давать им преференции. То есть в какой-то степени мы в итоге сейчас пожинаем и видим плоды вот того противоборства между олимпиадным движением и ЕГЭ. И понятное дело, что олимпиадники, конечно, хотят поступить в самые востребованные, самые распиаренные, самые разрекламированные.
Но получается здесь такая история, что то есть ЕГЭ теперь недостаточно, нужны параллельные олимпиады, или можно отстать от ЕГЭ и заняться только олимпиадами, и в итоге выходит такая дискуссия, а кто более достойный? Но, по сути, мы к этому идем.
К этому идем, но, понимаете, опять же, вот наверное, только у нас в стране, ну и еще в некоторых странах постсоветского пространства, настолько все сложно, запутано и непонятно. И конкретные точные даты приема документов устанавливаются, и по разным направлениям подготовки разные наборы экзаменов. Это все усложняет жизнь. А так-то понятное дело, что вопрос же какой волнует родителей. Сможет их ребенок поступить в университет или не сможет?
Uh-huh.
А это первый, да, базовый. Дальше, сможет ли он поступить так, чтобы оплачивал федеральный бюджет обучения, или надо копить деньги на оплату обучения своего ребенка, там, начиная уже, грубо говоря, там, не знаю, с какого-нибудь 5-6 класса.
Так.
А это все, в принципе-то, решается очень просто. А по сути, конечно, видно, что назрела ситуация, когда вот мы видим неэффективность самой вот этой модели контрольных цифр приема, которые у нас есть, которые непонятно, как распределяются между вузами. Непонятно, сколько стоит бюджету федеральному одно контрольное место в одном вузе, сколько стоит в другом. Это совершенно разные суммы.
Uh-huh.
Вообще, вот вся вот эта финансово-экономическая модель, которая у нас есть, из-за которой, собственно, все эти проблемы возникают, она уже явно устарела. И здесь, конечно, мы понимаем, что при поступлении в университет принципиально важно, что вот может человек учиться в университете или не может. Может он освоить конкретную образовательную программу, чтобы потом получить соответствующий диплом, или не может. И хочет ли университет такого абитуриента к себе получить. А дальше стоит вопрос, собственно, вот кто оплачивает это обучение и как, по какой модели. И, на мой взгляд, конечно, правильно было бы ввести какие-нибудь федеральные образовательные сертификаты, которые выдаются там самыми лучшими результатами 11-классникам, и они этими образовательными сертификатами спокойно оплачивают обучение в том вузе, в который их готовы принять или в который они хотят пойти. Но в итоге у нас, понимаете, вот эта монстровидная вот эта система, которая пугает и абитуриентов, пугает родителей, в стресс вводит и приемные комиссии в вузах.
Угу.
Потому что постоянно вот эта утряска, перетряска, постоянная модернизация. И этому так всем понравилось этим заниматься, что боюсь, что конца и края не увидим. Но ограничивать, например, олимпиадников в поступлении, ну, тогда они не пойдут на олимпиады.
Будут, а главное, в чем проблема? Если олимпиадник пошел? Но если мы приходим к тому, что высшее образование теперь объективно не как это, к нему отношение уже не такое, как было в 90-е, 2000-е годы, то, соответственно, ну хорошо, ты, помимо того, что ты ЕГЭшник, ты должен быть еще и олимпиадником. Ну, как бы усложнение, да, но хотя бы практика понятная.
Да, или сделать какие-то веса, да, что, грубо говоря, в приконкурсном отборе там 60% это дают ваши баллы по ЕГЭ,
да,
а 40% еще дают ваши достижения по Олимпиаде, или там 20%. Но это, конечно, надо интегрировать в единую, потому что сейчас, конечно, Садовничий прав. А вот олимпиадников, действительно, олимпиад очень много, по которым можно без экзаменов поступить, и победители по которым приравниваются к стабальникам.
Угу.
И действительно, если еще предположить, что олимпиадное движение будет и дальше расширяться, то у нас действительно может оказаться ситуация, когда все бюджетные места по вот этим контрольным цифрам приема будут занимать только победители олимпиад. А ребята, даже имеющие, например, 300 там, баллов, 100-100-100 по своим ЕГЭ, окажется, что не смогут даже проходить по конкурсу и вынуждены будут те вузы своей мечты, куда они мечтают поступить, им придется все-таки поступать на платной основе, а стоимость, конечно, каждый год обучения, как мы знаем, все растет и растет, и что, естественно, никакой радости родителям не добавляет.
Скажите, пожалуйста, есть прямая корреляция между тем, что человек действительно заработал хорошие баллы на Олимпиаде и за счет этого поступил, и потом он стал таким же успешным студентом? Потому что вот с ЕГЭ, по-моему, так было, что, да, дети натасканные на экзамены, а потом они сталкиваются принципиально с иным вообще стилем преподавания и получения знаний. И они просаживаются буквально на первой сессии.
Это стопроцентный факт, что натасканные на ЕГЭ, а более того, через год, если этих же ребят попросить снова сдать ЕГЭ, оказывается, что они просто обнуляются.
Сдадут,
ну, грубо говоря, они 10-11 классах натаскали репетиторы или там учителя, или они сами, может быть, проштудировали, вот в оперативную память записали, но и только умеют вот именно в такой простой форме. А университетское образование, мы же понимаем, это и философия, это и логика, это и широкий мировоззренческий кругозор. Ну, это совсем другой формат. А у олимпиадников действительно конечно, большая внутренняя мотивация и склонность к получению университетского образования. Но, опять же, если мы полностью только возьмем и отбросим всех ЕГЭшников и будем только олимпиадников, это тоже неправильно. Это сужает возможности и, как я и сказал, добавляет только стрессовости в этой системе.
Но почему...
Тут нужно какое-то интегральное решение, чтобы, собственно, и ЕГЭ учитывались, и олимпиады учитывались. Ну, как сейчас у нас учитывается, если у человека значок ГТО золотой, ему доп. Баллы там присваиваются какие-то.
Но это вот в итоге мы к чему приходим? Что с начальной школы надо будет доказывать свое право поступления в институт?
Ну, вот это было бы в корне неправильно, потому что мы понимаем, психолого-возрастные особенности самые разные. В начальных классах у детей еще игровой формат, но все-таки 10-11 класс, старшая школа, когда мы так и так видим, 10-11 класс, большая часть школьников не хотят учить те предметы, по которым им не сдавать ЕГЭ. И в итоге общее образование рассыпается. И мы видим, что они не общее образование получают, а точечное по трем предметам или по четырем, по которым они собираются сдавать ЕГЭ. Остальные дисциплины им не нужны, и они так и об этом прямо учителям и говорят. А учителя понимают, что, ну, условно, там биология им не нужна, география не нужна, ну и, по сути, и толком и знаний не дают, формально представляют. А это неправильно. Мы должны все-таки понимать, что общее образование должно давать общее образование с широким кругозором.
Но у нас, да, но у нас другая несколько история. С одной стороны, общее образование обязательное и должны быть представления по широкому кругу вопросов, но в итоге с начальной школы начинается тема достигаторства.
Это правда. Это правда.
И в итоге, ну, как бы, и в итоге все сконцентрировано на том, чтобы вот тут тестик написать, там еще что-то сделать. Даже сама форма экзаменации, откуда ушла тема с устными рассуждениями, с большими сочинениями, с чтением стихов и так далее, это же все в пользу тестирования, где-то расширенного.
Это ужасно, конечно.
Это же тоже говорит о том, что мы не приходим к, как бы уходим от цели получения базового образования, а уходим в тему достигаторства, вот там вуз.
Вот, да, это большая проблема, но она именно такой, видите, мировоззренческий, философский характер носит. И важно, чтобы все-таки и общество, и все люди мы понимали, да, а зачем это высшее образование, если оно просто для того, чтобы диплом, для галочки, это одна история. Но это же все-таки другие цели и задачи и государства, и общества, и да и каждый из родителей ставят. И здесь вы правы, в школах действительно достигаторство, и опять же и в тестовых, да и что там говорит, и многие олимпиады превратились на самом деле в какой-то квази-ЕГЭ.
Понятно,
анализируешь,
спасибо.
Эти материалы.
Спасибо большое, да. Денис Валерьевич, у нас новости уже. Денис Фомин-Нилов, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук.